Глава 7. Наверху, в оранжерее, наступило время Катлея Мосия. В первом холодном помещении, куда попадаешь с лестничной площадки, весело пестрели яркие одонтоглоссумы. В следующем, где был тропический климат, покачивали цветками на длинных до 2 футов длиной цветоножках самые выносливые среди орхидей фаленопсисы, которыми Теодор заставил 2 скамьи по обе стороны от прохода. Но когда расцветает Катлея, самое главное происходит в 3-м, умеренном помещении. Среди 14 разновидностей Катлеи я больше всех люблю Катлея Мосия варрейнекиана за ее белые, желтые, сиреневые и лиловые цветки. Хотя в тот раз времени у меня хватило лишь на то, чтобы взглянуть на них мельком. Вулф мыл руки над мойкой в горшечной и беседовал с Теодором. Однако при виде меня рыкнул. Нельзя было подождать. «Риторический вопрос», — ответил я. «Без 6:10, и когда вы спуститесь в кабинет, возможно, вас уже будет ждать мисс Эшер. А вам, возможно, хочется услышать отчет о моем разговоре с Янгером. Если нет, пойду полюбуюсь на Катлею».
«Ладно, раз ты все равно здесь».
Я отчитался дословно. Обошлось без вопросов и комментариев. Пока я докладывал, он, вымыв руки, подошел к верстаку и стоял, хмуро разглядывая горшок с довольно жалким экземпляром.
«Только посмотри на этот анцидиум варикосум», — проворчал он. «В апреле и сухая гниль. Никогда такого не было. И в чем причина, непонятно. Теодор говорит...»
Звонок внутреннего телефона помешал мне узнать, что на этот счет говорит Теодор. Зато я узнал, что сказал Фриц.
«Арчи, ты велел мне впустить мисс Сьюзен Тэшер. Она пришла, но с ней вместе 3. Что я должен делать?»
«Ты их впустил?»
«Нет, конечно. Стоят на крыльце. А начался дождь».
Я сказал, что бегу, сообщил Вулфу, что мисс Тэшер явилась в сопровождении группы поддержки, и рванул вниз, побив все свои рекорды. Лифтом я пользуюсь редко, а если с Вулфом, то никогда. С ним в кабине места для меня хватает, только если вжаться в стенку. Я промчался по лестнице, спустился в прихожую, посмотрел на крыльцо через одностороннюю стеклянную панель и понял, что в подсчете Фриц не ошибся. Перед нашей дверью под апрельским дождиком стояла 1 особь женского пола и 3 мужского, и все 4 смотрели в мою сторону, хотя меня и не видели. Мужчины были незнакомые, но точно не детективы, если, конечно, там не поменяли штат, меня не предупредив. Потому мне показалось излишним заставлять их мокнуть и дальше. Я отодвинул задвижку, открыл дверь и всех впустил. Я думал, кто-нибудь из особей мужского пола отпустит шуточку вроде того, что стоять под дождем мокро, но они раздевались молча. Особь женского пола сказала ясным, сильным, уверенным голосом: «Меня зовут Сьюзен Тэшер». Я тоже представился. Взял у нее из рук пальто и повесил на вешалку. Она была довольно высокая, стройная, хотя и не тощая, и не лишена округлостей. С первого взгляда, а я всегда помню про важность первого взгляда, мне в ней понравилось все, за исключением серег, которые представляли собой эмалевый циферблат часов размером с 4. Я отметил серые глаза, медные волосы и очень приятный оттенок помады и кожи. В тот момент, когда все были готовы пройти в кабинет, приехал лифт, его дверь открылась, и появился Вулф. Он встал, глядя только на нашу гостью. «Меня зовут Сьюзен Тэшер», — сказала она. Он поклонился.
«Меня зовут Нира Вулф».
«Кто эти джентльмены?»
Она указала рукой. «Мистер Хиббард, юрист журнала «Часы». Мистер Хиббард был высокий и тощий. «Мистер Шульц, заместитель главного редактора». Мистер Шульц был высокий и широкоплечий. «Мистер Кнутсен, главный редактор». Мистер Кнутсен был высокий и костлявый. Я прошел вперед, чтобы, когда она войдет, без помех усадить ее в красное кожаное кресло, в котором Вулф всегда хочет видеть главную цель. Проблем с рассаживанием не было. Мужчин вполне устроили
Кресло попроще, справа от меня, лицом к Вулфу. Все трое сели, положили ногу на ногу, откинулись на спинку кресла и сцепили пальцы. Когда я вынул свой блокнот, Шульц привлек к этому факту внимание Хиббарда, Хиббард привлек внимание Кнутсена, но комментариев не последовало. «Будьте любезны объяснить», — начал Вулф. «В каком качестве здесь присутствуют эти джентльмены?» Смотрел он при этом на них, хотя ответила мисс Эшер. «Думаю, вам известно, что я заместитель главы исследовательского отдела в журнале «Часы». «Да, теперь известно. Сегодня на дневном совещании у нас обсуждалась шумиха, поднявшаяся вокруг конкурса в связи с последними событиями, а также мое отношение к конкурсу. Могу конфиденциально сообщить, что присутствовал даже сам мистер Тайт. Я думала, что меня уволят, но мистер Тайт справедливый человек и хорошо относится к своим сотрудникам. Я решала конкурсное задание в нерабочее время, и, конечно, я опытный работник. Обсудив ситуацию, все согласились, что к вам вместе со мной пойдут мистер Хиббард, мистер Кнутсен и мистер Шульц на случай, если мне понадобится совет».
«Мистер Хиббард — юрист?»
«Да».
«Он ваш адвокат?»
«Зачем? Я не...» Она посмотрела на Хиббарда. Тот двинул головой, одно движение влево и одно назад. «Нет», — сказала она, — «он не мой адвокат». Она наклонила голову на бок. «Я хочу кое-что сообщить до начала беседы».
«Прошу».
«Я пришла сюда исключительно из желания оказать услугу ЛБА, поскольку об этом меня попросил мистер Асса. Условия последнего этапа конкурса, который понадобился, поскольку 5 человек показали одинаковые результаты, вчера были оговорены и одобрены всеми нами, так что внести изменения можно было бы лишь в том случае, если бы изменилось соглашение, а его никто не менял. Потому на самом деле обсуждать нам нечего. Так я это вижу. И хочу, чтобы вы это знали». Вулф хмыкнул, а мисс Эшер продолжала. «Тут, конечно, нет ничего личного. Я имею в виду, нет личного отношения к вам. Собственно говоря, я много о вас знаю, так как интересовалась вами 2 года назад, когда вы попали в список кандидатов на обложку часов. Только не спрашивайте у меня, почему не попали, я не знаю. Конечно, в списке всегда 10 кандидатур, и невозможно взять всех». Кнутсен прочистил горло, довольно громко кашлянув, и она повернулась к нему. Никакого другого сигнала я не заметил, но его, видимо, и не было. Она и так поняла. Она снова посмотрела на Вулфа. «Дело не в том, что я не хочу разговаривать с вами, а в том, что не о чем говорить».
«С вашей точки зрения, возможно, и не о чем», — согласился Вулф. «А для вас, вследствие особенностей человеческого эго, ваша точка зрения, безусловно, самая важная. Однако в жизни вашему эго приходится сталкиваться с эго других людей. А очень мало кому удается игнорировать эти столкновения. Порой бывает целесообразным, а иногда и необходимым, слегка уступить. Предположим, к примеру, что я попрошу вас сообщить информацию, на которую у вас нет монополии, так как ею владеете не только вы. Предположим, я задам вопрос. Вчера, когда мистер Далман достал из бумажника лист бумаги, заявив, будто там ответы на конкурсные задания, сказал ли кто-нибудь из участников что-либо по этому поводу? Что сказали по этому поводу вы? И слышали ли чьи-нибудь слова?»
«Вы говорите это как предположение или задаете вопрос?»
«Задаю вопрос».
Она посмотрела на Кнутсена, тот качнул головой. Посмотрела на Шульца, тот качнул головой. На Хиббарда, тот качнул головой. Она снова повернулась к Вулфу. «Мистер Асса попросил меня с вами встретиться, потому что, как он сказал, речь пойдет о конкурсе, но ваш вопрос не имеет к нему отношения».
«В таком случае вы отказываетесь отвечать?»
«Да, думаю, лучше не отвечать».
«В полиции вас наверняка об этом уже спрашивали. Там вы тоже отказались отвечать?»
«Вряд ли я должна докладывать вам, о чем меня спрашивали в полиции, и что я им отвечала».
«И, конечно же, как и о том, что отвечали другие, или что сказали вы им».
«Мое общение с другими финалистами было очень коротким. Я виделась с ними вчера на обеде, это все».
Вулф поднял руку и потрогал нос. Он был само терпение.
«Знаете, мисс Тэшер, мое общение с другими финалистами, мое, а также мистера Гудвина, тоже было коротким, но не настолько. Поступило несколько предложений. Первое состоит в том, чтобы разделить призовой фонд, и таким образом каждый получит 1/5 всей суммы, при условии, что все согласны. Предложение поступило не от меня и не от моих клиентов. Я лишь спрашиваю, без какого-либо предубеждения, не хотели бы вы рассмотреть такую возможность?»
В этот раз ей не нужно было оглядываться на группу поддержки. «Конечно нет. С какой стати?»
«Значит, вы не согласны с тем, что обстоятельства смерти мистера Далмана являются основанием для пересмотра соглашения по конкурсу?»
Она вытянула вперед шею, и что-то мне это движение напомнило, хотя я не мог вспомнить, что. «Абсолютно не согласна, мистер Вулф», — произнесла она медленно, четко и твердо, а затем запрокинула голову назад. И тут я вспомнил. Ястреб в зоопарке. Точно такое же движение. Разумеется, только движение, а так-то ничего общего. Тот стервятник был совсем не такой симпатичный, и губной помады у него не было, и сережек, и медно-рыжих волос.
«Тем не менее», — упорствовал Вулф, — «кроме вашего есть другие эго, и, следовательно, другие мнения. Признаю ценность вашего, но и от других тоже нельзя просто взять и отмахнуться. Все финалисты вложили в этот конкурс массу времени и сил, и талантов». «Сколько времени потратили вы?»
«Не знаю. Ни 1 сотню часов».
«Помощь правилами не запрещена. Обращались ли вы за помощью?»
«Нет. Одна моя подруга, у которой дома большая библиотека, разрешила мне ею пользоваться по вечерам и утром до ухода на работу. Но сама мне не помогала. Но у меня и так большой опыт в похожей работе. А во втором туре, когда нам дали новые 5 загадок и срок неделю, это было 28 марта, я взяла отпуск за свой счет».
Вулф кивнул.
«Другие участники, разумеется, тоже шли на подобные жертвы и терпели подобные трудности. В каком же они оказались теперь положении? Их удерживают здесь против их воли, лишив возможности пользоваться привычными источниками информации, хотя они ни в чем не повинны, кроме разве что только одного из них. Но и это спорно. Вы же находитесь дома, у вас есть возможность спокойно искать ответы. Вы вдруг получили огромное преимущество. Как же вы можете настаивать на своем без угрызений совести? Вы найдете для себя оправдание?»
«Мне не нужно искать оправданий. Мы заключили соглашение, я его не нарушала. У меня тоже нет возможности спокойно искать ответ, иначе сейчас я сидел бы в библиотеке. Я взяла на работе еще неделю отпуска, но весь сегодняшний день ушел на беседу в полиции, на совещание из-за шумихи и этот визит к вам. Вечером я, безусловно, посижу над справочниками, но что будет завтра, не знаю».
«Не согласились бы вы встретиться с остальными финалистами, чтобы обсудить новое соглашение?»
«Нет, здесь нечего обсуждать».
«Вы на редкость целеустремленны, мисс Тэшер».
Вулф откинулся на спинку кресла, положил руки на подлокотники и сложил пальцы щепоткой.
«Обязан кое-что рассказать вам о мисс Фрейзи, поскольку ее положение тоже отличается от остальных. Она из Лос-Анджелеса, где располагается штаб-квартира Лиги, президентом которой является мисс Фрейзи. И 300 членов Лиги помогали ей на всех этапах. Возможно, хотя не доказано, мисс Фрейзи успела передать им по телефону новое задание, и в данный момент работа над ним уже идет. Ее ситуация сопоставима с вашей, хотя принципиально иная. Не хотите ли прокомментировать?
Онемев, она молча смотрела на него.
«Потому что», — продолжил Вулф, «хотя мисс Фрейзи не нарушила соглашение, у нее, безусловно, есть несправедливые преимущества даже по отношению к вам, поскольку вы уже потеряли один день, и неизвестно, что еще случится за эту неделю, тогда как соратницы мисс Фрейзи работают, им никто не мешает. И вы по-прежнему считаете, что здесь нечего обсуждать?»
Судя по выражению лица Сьюзен, та явно считала, что хорошо бы обсудить этот вопрос с мисс Фрейзи один на один. И хорошо бы при помощи зубов и ногтей. Но она не успела обрести дар речи, когда Кнутсон поднялся и, поманив пальцем свою команду, в том числе и Сьюзен, направился к двери. Все они встали и двинулись за ним. Вулф смотрел им в спину. Я понятия не имел, зачем они вышли, то ли хотят посовещаться без свидетелей, то ли вообще взяли тайм-аут. И потому сидел тихо, пока не увидел, как Шульц, который вышел последним, прикрывает за ними дверь. Тогда я решил посмотреть, что там происходит. Отложил свой блокнот в сторону, встал, открыл дверь и вышел в прихожую. Весь этот квартет сидел, сбившись в тесную кучку, возле вешалки из ореха. «Помощь нужна?» — радостно спросил я. «Нет», — ответила Сьюзен. «У нас совещание». Я вернулся в кабинет, закрыл за собой дверь и сказал Вулфу. «У них совещание. Если я пройду в смежную комнату и приложу ухо к замочной скважине, могу подслушать. В конце концов, это ваш дом». «Фу!» — фыркнул Вулф и закрыл глаза. Я был предоставлен самому себе, и потому хорошенько зевнул, потянулся и посмотрел на свои часы. Без 27. Это была вторая за день долгая пауза. В 6:45 я включил радио, чтобы узнать, как Джайантс сыграли с Филлис, но оказалось, еще нет результатов. Я сходил бы в кухню взять стакан молока, поскольку обед откладывался, но единственный путь туда лежал через прихожую, а я не хотел разрушать совещательную атмосферу. В 6:55 я напомнил Вулфу, что через 5 минут явится Хэролд Роллинс, а Вулф лишь кивнул, не открывая глаз. В 7:02 раздался входной звонок, и я пошел открывать. Совещание под вешалкой продолжалось, но при виде меня они замолчали и повернули ко мне голову. Я прошел мимо них, не глядя, открыл дверь и произнес: «Мистер Роллинс, входите». Я хотел провести его в гостиную, смежную с кабинетом, где он посидел бы, пока эта четверка не закончит совещаться, я не узнаю счет. Но если бы этого хотел и Вулф, он так и сказал бы. А я абсолютно полагаюсь на его хотение, пока они не затрагивают хотение моего эго. Потому я помог Роллинзу снять плащ и повел в кабинет. Я уже вошел туда сам и закрывал за собой дверь, когда меня окликнула Сьюзен: «Мистер Годвин». Потому я снова вышел и закрыл дверь из прихожей. Сьюзен подождала, когда я подойду ближе, и спросила: «Кажется, это один из финалистов. Его фамилия Роллинз». «Точно. Хэролд Роллинз, Берлингтон, Айова, преподаватель истории в Бемис-колледже». Она оглянулась на своих. Все трое двинули головой на дюйм влево и снова назад. Она посмотрела на меня. Мистер Вулф спрашивал, не хочу ли я что-нибудь сказать по поводу мисс Фрейзи. Не считаю ли я, что тут есть что обсудить? «В данный момент я не могу это решить, но немного позже скажу». «Это совершенно возмутительно!» Кнутсон дернул ее за рукав, и она замолчала. Бросила на него взгляд и наклонила голову в мою сторону. «Никаких комментариев!» — почти выкрикнула она и, отвернувшись, протянула руку за пальто на вешалке. Ее спутники сделали то же самое. «Если вы, джентльмены, не против, — сказал я исключительно дружелюбно, — я задал бы вопрос. Моя бабушка, в Огайо, частенько меня спрашивала, что было бы, если бы мой кот умел разговаривать. Я и сам хотел бы это знать. У вас, у кого-нибудь в портфеле, случайно, нет кота? Никаких мыльных опер, ни единого звука. Я сдался и отпер им дверь».